Важнейшим из искусств для нас с вами остается искусство котиков, всегда к месту, всегда украшающих нашу жизнь. Поэтому, конечно же, первые кадры, открывающие события, они посвящены кому? Нашим самым главным. Вот в свете рампы вы видите невероятной фотогеничности рыжего кота, про которого ходят слухи, что он то ли Тофик, возможно, он Ашот. Я не очень знаю, по каким принципом вы дифференцируете их, кто из них как. То есть, возможно, кто-то к цветам своим подсказал, как правильно. И, конечно, слегка занят, самая малость. Потому что он только что что-то очень гармоничное добавил в свой внутренний мир. Скажи, что это было? Кусочек мяса, рыба. Остальное время мы посвятим автомобилю и общению друг с другом, который доставляет нам совершенно однозначно обоюдное удовольствие. Сразу вопрос. Вот я зашел, посмотрел, какие вопросы, и как только я начинаю перелистывать, улетают самые ранние, самые первые. Поэтому, получается, те, кто прибежал раньше остальных, они почему-то без ответа. Это неправильно. Сергей Леднев, несколько сразу вопросов. Про котов, что-то такое. Можно ли травмировать руку ходом затвора совсем неправильным хватом и левшой? В фильме американском оказалось возможно. Конечно, если вы берете автоматический пистолет, полуавтомат, и, кстати, стрелковое доставление к пистолету, вот это было, когда ты берешь и двумя пальцами сзади прямо упираешься в кожух затвора, то, конечно, у тебя два пальца сломает на выстреле. Ты можешь то же самое сделать с одной руки. Не обязательно быть безупречным левшой для того, чтобы остаться без большого пальца. Поэтому травмировать себя оружием, то есть не убить себя, а именно травмировать, шикарный безграничный выбор. Прикусить себе палец, сломать себе палец. Можно было спусковой скобой засунуть палец так, что ты его сломаешь. В конце концов, огромное количество фильмов, где оптику вкладывают прямо в глаз, без учета отдачи. В фильме это, конечно, проходит безболезненно, а на самом деле остается очень большой фингал. Глаз, может быть, и не выбьет, но помнить будешь долго. И затвором, неправильным хватом ломать себе палец – вообще никаких проблем. В порядке вещей. Ну что мы. Так, Виктор Великий, вариатор Джатка, JF-016. В мануале Nissan момент затяжки болтов масляного поддона 7,9 ньютон-метров. В мануале к Mitsubishi 5,9, болты М6. Материал вариатора алюминий. Какой момент верный? Когда у вас есть разночтение, верный тот, который слабее. Потому что вы точно не перетянете, не порвете, не сорвете резьбу. Если вдруг в момент, то есть вы не угадали этот момент, у вас подтекает, это меньшая трагедия, чем если у вас раскрошился металл. Поэтому, когда у вас есть две рекомендации, что хорошо, есть некая цифра. Вы точно знаете, в каких пределах у вас есть вариабельность. Берете то, что меньше, и смотрите, чем все это заканчивается. Тем более, что очень много в автомобиле требует, на самом деле, регулярной протяжки. Мы же не на гробе все это кидаем, поэтому вешаем. Поэтому подтянул, а потом через какое-то время еще раз подтянул, ну, все, тянуть больше не надо. А опять-таки алюминий, ну, или, скорее всего, силумен. Так, стандартный вопрос, что я ем, как я сплю, на чем я езжу, сколько у моего велосипеда колес, сколько у моей лошади копыт. Когда первый раз вот этот вопрос прозвучал, мы тогда были с Ганопольским, это было, наверное, лет 25 тому назад в эфире, и Ганопольский сразу бросился на него отвечать, говорит, ну, говорит, мои любимые вопросы. Ну, значит так, у Асланяна Бентли, у меня Роллс-Ройс, то есть мы поделились с ним гараж пополам. Евгений Зорин интересует ваше мнение о Hyundai Kustin, который начали собирать казахи. Как вы оцениваете восьмиступенчатый автомат в паре с 1.5? И на Kia опять такая же коробка. Вот этот вот Hyundai, который имеет непроизносимое название, на самом деле в оригинале он называется Hyundai Cousteau. Вот Жан-Ив Кусто, тот самый великий аквалангист и изучатель морских глубин, наравне с рыбами прекрасно плавающий, он как раз и свое имя увековечил благодаря попустительству семьи корейскими руками на борту этого автомобиля. Пишется по-разному в некоторых странах. То есть вот и такой вариант Кустин тоже вполне легитимен, хотя изначально это Кустов. А машина, вот тут есть момент, который в конструкции этой машины довольно загадочен, потому что это машина для китайского рынка. То есть для всех остальных ее нет. И казахи получили машину, которую сделали специально для Китая, а все, что делается для Китая, оно без права баллотироваться по всему остальному миру. Это очень нетривиальный ход. Когда корейцы сделали машину, заведомо понимая, что китайский потребитель сильно отличается. Прищур такой же, наполнение кардинально иное. И все, что делается по ГОСТам, по внутренним стандартам, и даже по отголоскам Евронкапа для внутреннего китайского рынка, это хлам, несусветный. И корейцы, они в своей старательности превосходят требования местного рынка. И обычно делают лучше, несмотря на то, что ГОСТы позволяют делать хуже. Насколько победила в них рачительность, подразумевающая, что для китайцев и так сойдет, и честь, когда ни в коем случае не сойдет, потому что репутация после этого пострадает, мы с вами узнаем только по стонам казахов счастливых, когда они говорят «хвала Аллаху, прекрасная машина», или несчастных, когда они посыпают голову пеплом и говорят «за что мне такое наказание». В основе этой машины лежит платформа Тушкана, ну, Туксон который, что очень хорошо, потому что туксоновская платформа, она чрезвычайно грамотно продумана, но количество вариантов по двигателям и коробкам там просто невероятное. Невероятное. И у корейцев есть 8-ступенчатый робот, есть 8-ступенчатый автомат, есть 9-ступенчатый робот, есть 9-ступенчатый автомат, а механики уже нет. Все, на механике больше никто на планете Земля не ездит. И вот этот довольно крупный минивэн, у него причем там на разных рынках разная конфигурация, там 2-3-2, то есть он семиместный, 2-2-2, он шестиместный. Второй ряд иногда корейцы оснащают капитанскими креслами, когда сзади шикарно ехать. И у корейцев, в том числе и на китайский рынок, это машина для такси. Корейцы очень ценят клиента. Под такси они делают специальные, не только комбинации, они специальные модели делают. Карнивал первого поколения в первую очередь был придуман именно как машина такси. А потом же выяснилось, что и остальным простым смертным тоже здорово на ней ездить. И вот это удивительное совершенно сочетание двигателя 1.5, а, кстати, там есть и двигатель 1.6, а там еще и двигатель есть 2, и это все тоже в разных вариантах. Корейцы, они в отличие от России, которая сейчас предлагает иметь единый мотор абсолютно всех, но если вы смотрели сегодняшний выпуск программы «Машины», то корейцы идут по другому принципу, по старому, когда на одну модель предлагается 3-5 двигателей, 3-5 коробок и огромное количество сочетаний. И вот эти моторы 1.5, они на самом деле, конечно, вынуждают схватиться за сердце, потому что для нашего понимания 1.5 – это «Жигули», это немощь, это плохой ресурс, и вообще непонятно, почему оно должно ехать и тащить на себе такую здоровую телегу. Современные турбированные двигатели, они, в принципе, рассчитаны на вот эту экстремальную ситуацию с эксплуатацией. Они всегда работают в стрессе. У них совершенно другой уровень обработки деталей, совершенно иная школа конструирования, и это очень хорошие моторы, которые нересурсные. И если предыдущий там карнивал, например, на своем дизеле мог выхаживать спокойно по 600-700 тысяч, то, конечно, эта машина, а на нее, кстати, по-прежнему дают гарантию на некоторых рынках, вот она из Китая-то ушла, мы просто пока не знаем в Корее, какой срок гарантийный, потому что вполне возможно окажется 7 лет. Корейцы очень любят давать 7 лет гарантии, не на всю машину. Если посмотреть гарантийные условия, то как раз на двигатель, на коробку. И еще на что-нибудь такое немаловажное. И этот двигатель, работающий в стрессе, он не даст вам миллиона на одометре, но он прекрасно выходит под первым хозяином безумный срок эксплуатации, в том числе, если эта машина попадет в такси. Хотя, конечно, с турбиной в такси на бензине делать по большому счету нечего. Сочетание этого двигателя с этой коробкой, они рассчитаны в первую очередь, казалось бы, двигатель 1.5, какая катастрофа, это совершенно ужасно. Что вот эта вот газонокосилка может делать? Тем более ее там вдули до 175 лошадиных сил, а на некоторых рынках там есть и 220, когда тот же самый 1.5. И, кстати, там есть такой же 1.6, у которого то же самое, 175-220 ради экономии топлива. Турбина, которая работает в диапазоне, чтобы подхватить и дать вам полку крутящего момента в самом начале, не на самом верху, а в самом низу. И все это только ради того, чтобы вы ни одной лишней капли бензина не потратили. Двигатель в состоянии невероятного совершенно шока, всегда перегретый, всегда кипяченый на очень специальном масле, прекрасно справляется со своей работой, с нагрузкой в недрах этого автомобиля, в паре с коробкой и роботом 8-ступенчатым, и автоматом 8-ступенчатым, и роботом 9-ступенчатым, и автоматом 9-ступенчатым, и бояться этого не надо. Самая главная загадка, насколько корейцы пошли на поводу у внутренних китайских требований к производителю. если не пошли, хорошая машина, просто совсем хорошая, потому что корейцы, конечно же, молодцы. Что-то у меня происходит со связью, но, в конце концов, все мы так или иначе под присмотром либо одного большого брата, либо другого большого брата, либо всех братьев и сестер. Главное, чтобы их было не 7 штук, потому что тогда мы точно дитя без глаза. По поводу К5, у Kia К5 в девичестве мы помним эту машину как Kia Optima. У нее двигатели 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, гибрид. У нее, причем двигатели 2.0 есть такие ESC-ки, 2.5 есть такие ESC-ки, там порядка, наверное, где-то 12 разных моторов, либо близких родственных моторов, в бесчетном количестве сочетаний по коробкам. Это не одно и то же. Это очень родственно, очень похоже, но не идентично. То есть Карл Маркс и Фридрих Энгельс, не муж и жена, 4 разных человека. Собираемся в автопутешествие, Никита Мамонтов пишет, по Франции. Какую из французских машин посоветуете арендовать, чтобы почувствовать тот самый французский автопром, о котором вы рассказываете? Никит, когда вы приедете во Францию и закажете машину заранее, первое условие, у вас должна быть карточка не дебет, на которой написано, а кредит, на которой написано, потому что если у вас не кредитная карта, вот именно старая, вы все по инерции называем их кредитками. Потом мы научились говорить, что они банковские карточки, потому что есть дебиторские, есть кредитные. У вас должна быть кредитная карточка. Если у вас карточка будет не кредитная, вам машину в аренду не дадут. Никто. Вообще. Вас, даже если вы подписали контракт, если предоплату, вы приезжаете, забираете эту машину, выясняется, что у вас карточка не той системы, то есть не кредитная, вы машину не получаете. На этом разговор закончен. То есть они даже не будут с вами общаться. Во-вторых, это будет не та машина, которую вы заказывали. То есть вы выберете себе по каталогу, скажете, я хочу вот эту, потому что она французская, мне ее сам Асланян рекомендовал, вот именно ее не будет. Машина будет первая попавшаяся, случайная, всегда будут разводить руки, тем более французы. Ну, месье, пардон, муа, ну вот только что закончил, знаете, мадам только что забрала. Так получилось, это такой бизнес, у нас такой рынок, мы ничего не можем с этим поделать, это форс-мажор. У французов всегда форс-мажор, они никогда не отвечают абсолютно ни по каким контрактным обязательствам. Французы в этом отношении обладают удивительно ироничным шармом, который является как раз французской особенностью и самым главным символом Франции. Если вы хотите хлебнуть французского автомобилизма, то поскольку все машины сейчас очень много по платформе, знаете, расползлось, и оно теперь, оно же китайское, оно же теперь американское, оно же Stellantis, все-таки PSA, то у вас здесь расчеты на какую-то невероятную самобытность, конечно, пожалуй, делать, надеяться и прогнозировать его не получится. Но 408X Peugeot. Потрясающая машина. Очень интересно. Peugeot 3008. Фантастика. Хотя и 208, сейчас вот 208. Маленький 208. Какой-то гибридик. Не менее упоительная машина. Я как раз на 208 недавно проехал на механической коробке. Франция – это страна механических коробок. Там, несмотря ни на что, по всю пору производится автомобиль с механической коробкой передач, тем более в прокате, скорее всего, будет машина механики. И там под капотом был литровый моторчик с турбинкой где-то в районе 100 лошадиных сил, 6-ступенчатая механика. Как эта машина шикарно ехала. На автостраде, где я ехал, там Франция, Германия, вот в Германии выходишь, безлимитный автобан и в предельную резвость. И ты чувствуешь, что у тебя под педалью еще есть. То есть даже, казалось бы, для путешествия должна быть большая машина. Плавность хода, огромное количество вещей. Но если вы машину берете во Франции, значит, вы туда прилетели на самолете, вещей у вас уже немного, поэтому вы помещаетесь, можете взять любую. И, казалось бы, чем больше машина, чем больше дредноут, тем плавнее ваше путешествие, тем экзотичнее вы смотрите на пейзаж из окна, потому что и окно у вас панорамное, и крыша у вас шикарная. Любая машинка, а вам подсунут любую. Любая машинка концерна Stellantis, она будет немножечко опылена французским изяществом, не расстраивайтесь, берите, получите удовольствие. Французы недооцененные, и когда мы подразумеваем некий шарм, скорее всего, имеется в виду какое-то количество огрехов и недоразумений. И если посмотреть Top Gear, который очень справедливо, великолепно иронизирует по поводу французской школы автомобилестроения, или, как говорил советский конструктор дядя Саша Антонов, если бы я работал как французские инженеры, мне бы оторвали руки или лишили бы меня диплома. Вот этого сейчас нет. Но удобство французских автомобилей, особенно концерна PSA и конкретно Peugeot, по расположению руля, когда у вас приборы не в руле, а над прибором, то есть над торпедой, над рулем, вы держите руль. Мы обычно приборы рассматриваем где? Вот у нас обод, и вот там у нас приборы. А у французов руль опущен, и приборы у вас здесь. Не здесь, а здесь. Прекрасно, прекрасно. По эргономике французы как были молодцы, так и остались. Так, вросла АК в землю. Как ее правильно употребить? Если вы планируете из нее... Софийка спрашивает Шереметьева. Если вы планируете из нее воссоздать автомобиль, у вас есть два варианта. Клумба и машина. Машина из оки, вросшей в землю, скорее всего, получится трухлявая, непрочная, до первой кочки, где она сложится карточным домиком. Если по какой-то причине кузов у нее выжил, то поскольку в основе своей это платформа Suzuki Aita, патентованная, ворованная, машинка по управляемости очень интересная. Несмотря на свой двухцилиндровый мотор, у которого два цилиндра идут вверх-вниз, то есть они работают не в противофазе, а как одноцилиндровый мотор. Просто так получается, что два поршня идут вперед-назад, то есть два цилиндра, а суть одноцилиндрового мотора. И едет она с ним тем не менее интересно. И дядя Саша Пикуленко, он на АКЕ гонял, получал удовольствие, и, несмотря на то, что он очень искушенный водитель, считал, что прекрасная машина под хорошую управляемость. АК, ну, еще, ко всему прочему, чем хороша, тем, что ее угонят только в одном случае, если вы об этом кому-то заплатите, попросите, будете громко кричать, угоните, пожалуйста, угоните. Поэтому, если кузов живой, я бы восстановил. Но восстанавливать нужно с того, что у вас кончилась вся резинотехника, то есть все уплотнители, все сальники, все пыльники, они все потрескались, все вытекли. Как только вы заправляете машину, если там коррозия не выла еще все до таких дыр, когда нужно менять просто там все привода в сборе, коробку, там двигатели, если у вас все эти агрегаты более-менее живы, то это становится довольно быстро заметно. Вы глянули, посмотрели, что там и как там. Как американцы это делают, достал с помойки машину, залил масло, залил бензин, поехал и выяснил, что она еще жива. Или там зилы наши, там 157-е, то же самое. Где-то он в колхозе умер, его оживили, поехали и выяснил, что больше ничего и не надо. Вот если этот трюк прошел, то есть вы машину завели, она поехала, то дальше вы начинаете устранять течи, как у корабля, и смотреть, что в кузове отвалится. Мне всегда очень жалко сделать из машины клумбу, мне до последнего хочется, чтобы она оставалась автомобилем. Вадим Левенталь. Вы неоднократно признавались в любви к корейскому автопрому, скорее в уважении. Корейцы вызывают у меня восхищение, как нация трудоголиков, достигших фантастических результатов, пока мы с вами ничего не делали. Мы с вами пропивали родину, проедали родину, а корейцы в этот момент работали. И это, да, особенность с наушниками, и у корейцев получилась при этом страна, у которой мы теперь покупаем автомобили, телефоны, технологии. Там Росатом сейчас корейский купил завод аккумуляторов, корейцы тут же ему давали Росатом по рукам, сказали, вывозить нельзя, пользуйтесь на территории Кореи. Корейцы – это очень прогрессивные ребята, у которых есть что и купить, и украсть, и есть уже за что их разбомбить, потому что они, зараза, такие не поддаются. И Кона с 1-литровым мотором, и вариант, соответственно, либо литровый 120, либо 1.6-178. Кона – машина удивительная. Сколько раз я мимо нее прохожу, я никак не могу запомнить, как она выглядит. Я каждый раз иду, тут под ногами Коны с утра до ночи крутится. Ой, какая-то любопытная. Это кто? А, это, оказывается, Кона. Значит, я тебя уже 3 года подряд наблюдаю. Забыл. И не вспомню. То есть, если бы у меня была такая машина, я проходил бы мимо. Как, на чем я сегодня приехал? Че, какая у меня? А, у меня Кона, да? А цвет у меня какой? А где же я ее оставил? А, вот она. Такая, оказывается, уже... Здравствуй, Кона. Поехали. Совершенно недопустимый уровень безликости. По механике здесь безопасно абсолютно 1.0, безопасно 1.6. Не рассчитывайте на чудеса, но это будет очень достойная машина. При том, что вы, скорее всего, забудете, как она выглядит, но по технике, ведь помните, какие к нам приходили машины корейские? То есть вот собирательный образ корейского автомобиля. Матиз с двигателем 0.8. Потрясающая машина была. Особенно благодаря тому, что у нее механика. Когда мы с вами начинаем спотыкаться от двигателя 1.0 и понимаем, что он чрезвычайно маленький, он ни на что не способен, вопрос не в том, какой объем двигателя, какая у него отдача. Хотя вот эти 120 лошадей говорят о том, что там прекрасная совершенно энерговооруженность. Вопрос в том, какие передаточные числа. Когда у вас сближенный ряд коробки, когда у вас короткая коробка, когда первая, вторая, третья, Матисс до третьей передачи лидировал, его нельзя было со светофора сделать. Ну, есть, конечно, не Ламборгини рядом. И первая, вторая, третья, дальше уже, да, на четвертый, пятый у Матисса чудес не было, разгон динамика заканчивалась, потому что дальше уже должна была включаться мощность. Уже была важна как раз вся остальная королевская рать, четвертый, пятый, шестой цилиндр, а у него их только три и только 0,8. Но его двигатель 0,8 не был приговором. Машина была прекрасная, потому что у нее в том числе была очень сбалансированная коробка передач. Кстати, в этом отношении она, Дел Матисс, это машина, которая родственник Акия, потому как у них корни одни и те же. Из одного и того же их слепили. Слепили по-разному. Матисс при этом получился симпатичнее и гораздо более уместный автомобиль. АК, ну вот АК, видите, она сейчас в том числе в чьих-то руках вполне возможно, что превратится в экибан. И двигатель 1.0 – это уже хорошо, не стесняйтесь. И, конечно, 1.6 будет лучше, потому что это будет тот самый, который ставится на половину корейских машин, и здесь форсировка у него 178, а мы знаем, что это сам 1.6, который начинал с мощности 123 в нетурбированном виде. Прекрасный был мотор. На Kia Ceed он впервые дебютировал. Так, Сергей К. взял и удалил сообщение. Что такое написал? Он подумал, ой, что же я пишу-то? Это же, да. Ford Kuga. У меня уже второй, 19 года, 1,5 литра, дизель. Жалею, что не взял полный привод. Первый был 10 года, 2,5 на полном приводе. Да, и Куга, то есть это полноприводный фокус, чуть приподнятый, а фокус там был молодцом. Машина-то классная, вот прям какая классная. И Куга 2,5 у вас был моторчик-то, на самом деле, вольвовский. А вот то, что у вас сейчас стоит 1,5 литра, ну, тем более на переднем приводе, дизель, пых, 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 пых. Из всего того, что в этой машине было, а в нее, знаете, как в хорошего талантливого ребенка вложили все. Форд Куга как талант, вот особенно 2,5 на полуприводе, он и на пианино играл. Он и как астроном знал, какая на сегодняшний день полярная звезда у нас. А полярная звезда, это на всякий случай, если вы не знали, это не название звезды. Полярная звезда – это должность. На сегодняшний день полярная звезда – это киносура. То есть киносура, звезда киносура, заступила на должность полярной звезды. Через какое-то время мы не доживем, полярная звезда будет другая. Но она будет тоже считаться полярной, а называться она будет по-другому. Так вот, талантливый ребенок, он на пианино играет, он в астрономии разбирается, он еще при этом драм кружок по фото, мне еще и петь охота. И из всего вот этого великолепия вы себе, перейдя на двигатель 1.5 и передний привод, оставили только управляемость. По управляемости у вас по-прежнему очень хорошая машина. Вот прям замечательная машина. Вы этого не чувствуете. Прелесть в том, что когда человеку хорошо, он обычно не садится на пенек, достав пирожок, и не говорит, господи, хорошо-то как, спасибо тебе. Он считает, что это само собой. Когда плохо, он говорит, боже, я что-то не понял, что случилось-то? И вот управляемость, она как раз относится к категории тех добродетелей, которые не очевидны. Вы едете, вы раз в поворот попали, вы так удачно всех объехали, а тут хорошо перестроились, и, кстати, динамика, и опять-таки передаточные числа, и здорово. А потом вы садитесь на какую-нибудь девятку, он говорит, а что это я ездить, что ли, разучился? Нет, это просто другая школа инженерная, у которой немножко иное представление об управляемости. Вот Ford Kuga – это машина, которая оставила у себя от прародителя, от фокуса, ту самую управляемость. Это не фокус, фокус лучше. Фокус совсем не зажат в этом отношении. Прекрасная задняя рычажка стоит, у вашей Куги не так, и тем не менее отлично рулится. Поэтому не кусайте себе локти, у вас неплохая машина, хотя, конечно, когда судьба вам подкидывает вкусное мясо, вы делаете из него шашлык, не надо портить кетчупом. Когда судьба вам подбрасывает возможность выбрать полноприводную машину, не надо идти на усеченный вариант только двух колес. Ну что вы, кто ж так делает? Ресурс двигателя 4М41, Pajero 4, дизель 160. С точки зрения слесаря, двигатель неудачный, требует ухода и регулярных регламентных работ. А на самом деле этот двигатель, он же не только на Pajero стоит, он же еще и на L200 ставился. И это один из лучших дизелей на планете Земля. По-настоящему. По ресурсу, ресурс современного изделия зависит от качества владельца. Если вы владелец качественный, у вас знаете какой ресурс? Вы даже не представляете, какой у вас ресурс. Если вы владелец некачественный, а что это она померла? Ну, буквально 100 тысяч не выходило. За исключением таких вот умышленных диверсий, как там фордовские двигатели, дизеля коммерческой гаммы, которые обязаны умереть. А вот то, что на транзиты ставится, то, что на дефендеры ставилось до его кончины в 2016 году, это были двигатели с умыслом, с тем, чтобы сдох и что владелец дальше на себе, зажав зубами веревку. Или, например, как у Toyota 3-литровой на крузаке, у которого хочешь не хочешь, а там были трудности, и у Nissan Патруля 61-го. У него тоже был, вот у 60-го, когда у него там был 4.2, рядная шестерка, вот это был мотор. А потом, когда перешли на рядную четверку, трехлитровую, вот у него там была такая специальная закладочка, чтобы у него четвертый горшок 100 тысячам накрывался. Тут уже вы бессильны. Вы просто обязаны поехать и ремонтироваться. Это была очень-очень специальная инженерная работа. Мешок абрикосов. Как думаете, стоит ли смотреть в сторону японских кейкаров? Интересует, насколько они безопасны. Они безупречно безопасны. Японский потребитель самый ценный для японского производителя. Если в России маленькая машина означает, что ты неудачник, а большая машина говорит о том, что у тебя все, бога за бороду, чики-пики договорился, неприкасаем, неуязвим, велик и могуч, то в Японии все наоборот. В Японии там любая машина, любой продукт сделан в понимании того, что в первую очередь нужно удовлетворить своего любимого японского клиента. Кейкар – основной тип автомобиля, основной тип размер японского автомобиля. Кейкары – самое интересное, что делает Япония на сегодняшний день. Там, конечно, есть великие автомобили, там Honda Legend, там, Century. Там огромное количество прекрасных машин, и они в каждом типа размере умеют сделать такое, от чего голова кружится, насколько это фантастично, и тем более для внутреннего рынка, потому что он в приоритете. Но кейкары, они всегда безупречны. Вот китайцы, когда пошли по этому же направлению кейкаров, они сделали убожество, потому что самое страшное, что делают китайцы, это вот набор этих кухонных кастрюль под названием а-ля кейкар, который у нас тоже коммерческая машина, мы на нем работаем, поэтому нам не до пирогов. Японцы делают великолепный кейкар. Великолепный. Любой. По безопасности, ну, если только вас с моста уронить. Во всем остальном это безупречная работа, высший инженерный пилотаж и самое большое количество звезд по японскому аналогу, который мы знаем как Евро НКАП, а в Японии он там свой Japan NCAP. Плюс подспорье в виде там не только всяких энергопоглощающих ударов, зон ударов, но еще и там подушки безопасности, шторки безопасности. И кейкар маленький, страшный. Ну как же, КамАЗ задавит. Когда ребята из Автореви купили машину, имеющую всего 2,5-3 звезды, Deo Matiz, ну, который в основе Suzuki Alto, они взяли вот эту машину. У нее нет подушки безопасности, у нее нет пиротехнических преднатяжителей. Она, ну, капсула смерти. И по дороге на Дмитровский полигон они как раз с 40% перекрытием левой парой встретились с девяткой. Ну, то есть это фронтальное столкновение, но не на 100% перекрытие, когда прямо ударились, а когда вот 40 на 40. И парень наш, коллега из Автореви, который сидел в Deo Matiz, ну, вышел из того. Жаль, машина одноразовая. Ну, потому что, конечно, пострадала она. А клиенты из девятки отнесли полежать, сказали, ну, ты это, подожди, скорую помощь. А девятка другой класс. Если это Бэшка, Deo, класс Б, то есть как раз это 3,5 метра, это тот самый кейкар, то девятка – это более респектабельная машина, более высокого – это Гольф, это С-класс. И там у нее, ну и все, ничего там у нее нет. То есть даже маленький Deo Matiz, имеющий платформу конца 90-х годов, в наши дни эта машина безопасная. То есть если сзади подкрался КамАЗ, получается как с мячиком. Пинка получил и улетел в соседние кусты. Ну, то же самое, как с любым смартом. Смарт – это машина, которую, чтобы задавить, для этого нужно ее прижать к стенке и бить паровозом. Иначе не получится. То есть это как клопа, раздавить очень тяжело. И любой японский кейкар, машина с точки зрения безопасности, абсолютно. Вот вообще не переживайте. Японцы знают, что в этой маленькой машинке будет ехать самый драгоценный клиент для японского автопрома. Свой внутренний потребитель. Поэтому для него абсолютно все. Вы не просто выживете в этой машине, вы в ней еще и внуков отпразднуете. Котики, это хорошо, как вы относитесь к немецкой овчарке? Я очень хорошо отношусь к овчарке, я очень хорошо отношусь к немецкой овчарке, я очень хорошо отношусь к восточноевропейской овчарке. Она мне больше нравится как укрупненная, потому что, в моем понимании, котик имеет право быть маленьким, мягеньким, крупненьким, мягеньким, толстеньким, мягеньким, мейн-куном, здоровущим, мягеньким. А собака не имеет права быть маленькой. Собака должна быть здоровенная. Именно потому, что у собаки другой функционал. Поэтому, в моем понимании, собака и точка отсчета собаки – это ротвейлер и доберман. И восточноевропейская овчарка, как работа над ошибками по немецкой овчарке. Потому что немецкая овчарка, она очень сильно деградировала за последние 100 лет. Если посмотреть, ну, это просто фотографии, породные признаки немецкой овчарки там 1900 года и там 1940 года, то это уже две разные собаки. И если посмотреть на немецкую овчарку там 1960 года, то это тоже собака, не похожая на то, что было в 1900. А восточник, это, конечно, прекрасный совершенно работа над ошибками, при всем при том, что любую немецкую овчарку, эту мохнатую рожу, поцеловать в нос, это настолько в порядке вещей. Хотя, конечно, она страшная, она прям совсем страшная. А вы, если иногда заходите ко мне в Facebook, видели, как я тут там пару недель тому назад набросился на ротвейлера. Ротвейлеру было 5 месяцев. И мы с ним там просто на видео это нет, потому что у меня уже руки были заняты. Как мы с ним облизывались, потому что ротвейлер. Собака-убийца залежит насмерть. И немецкая овчарка такая же прелесть. Очень люблю всех собак. И чем собака больше, тем больше ее люблю. А лабай практически верховая порода. Как он Сузуки Джим? Не спрашивает Никита. Ну, Никит, вы нашли, чего меня спросить? Это же моя любимая машина. Каждый раз, когда прохожу мимо Сузуки Джим, я думаю, все, следующая машина, на Джим не будет. И вот на новом Джимне, сколько я ездил, на ручке, на автомате. Мне вообще непонятно, как японцы по сей пору могут глумливо позволить себе 4-ступенчатую автоматическую коробку. Даешь 5-ступенчатую механику. Джимник великолепен. Несмотря на свою идиотскую систему парт-тайм, когда привод-то задний, а передний ты включаешь раз в пятилетку, и то с запозданием, когда понимаешь, что пролетел уже, кажется, с песнями не только мимо поворота, но и здравого смысла. Потому что машина задний приводная, а передний привод ты будешь на ходу подключать, на ходу он позволяет подключать. Но это же нужно какую реакцию иметь? Ты понимаешь, что не держит передок, сносит. И вот тут ты начинаешь уже дергать трансмиссию. Тем более, что последнему как раз вернули нормальное управление механическое, рычагом, а не кнопками. У Джимника очень интересная валкая подвеска, потому что у него стабилизация такая, что вот если подойти к Джимнику, к современному, взять его за крышу и начать его качать, вот он будет вот так вот, вот совершенно как Ванька встанька. Таким же был, кстати, Discovery первый, когда его взяли и не поставили первому Discovery ни одного стабилизатора, потому что посчитали, что у него артикуляция подвески важнее, чем вот эта устойчивость в повороте. И Джимник тут, несмотря на то, что у него в подвеске все это есть, тем не менее, он такой вот шаткий, валкий. То есть он, получается, валкий, кувыркучий, опрокидывающийся, короткий, узкий, заднеприводный. Совершенно обожаемая машина. Ничего не могу с собой поделать, просто она мне очень нравится. И в Европе эти автомобили сейчас продаются, они ведь не попали в экологический класс, они под запретом. В Финляндии они вообще запрещены к продаже, их просто нельзя. В Литве, например, можно купить, в Германии они продаются, это последний выдох господина Паже, они продаются как коммерческий транспорт, они продаются двухместные, у них задняя лавка выкинута, за затылком водителя решетка, потому что это машина для, ну, для доставки, видимо, немецких овчарок, больше ни для чего. Ну, какая она коммерческая машина? Но тогда она попадает под другие, более лояльные требования к экологии, позволяется ей еще пока продаваться, но сейчас Suzuki снимает их с продажи вообще в Европе. Эти машины их уходят, исчезают. Последняя специальная версия Limited Edition, вот сейчас она ушла в продажу, и к концу года иссякнет, на этом все, Suzuki в Европу больше поставляться не будут. Джимни остается региональной машиной азиатских рынков, африканских рынков, ну, там, где с экологией так бесполезно бороться. И в Европу она вернется в виде гибрида к 2028 году. Ну, по крайней мере, японцы обещают, что 26-й, 27-й, 28-й мы сделаем из нее гибрид, она получится уже экологически безупречной. И вот мы посмотрим, что из этого, как оно, и, может быть, под аплодисменты, тем более, что мы знаем, Джимник с годами не меняется, то есть он останется внешне таким же. Какой же он хорошенький, какой же он ладный. А я по размеру-то сам не крупный, я длинный, но я не объемный, к счастью. Поэтому я вщелкиваюсь в это сиденье, вот оно прям точно под меня. А потом я люблю маленькие машинки, и тем более на ручке. И когда у тебя мотор 1,5, когда у тебя там... Раньше-то было вообще позорище, там было меньше стало лошадиных сил. Сейчас 105 лошадиных сил. Какая машина! Но, кстати, на немецких машинах я смотрел, на немецкий рынок, они по сию пору ставят мультимедиа на сидюках. Вот сейчас, в 2024 году, вы хотите купить себе машину и имеете возможность взять для Джимника только коммерческую версию без заднего сидения и только с CD-проигрывателем, ну и радио. Я даже не представляю, как где-то я уже забыл, где у меня лежат мои сидюки, мой подбор Металлики и Judas Priest. Ну, вот под Джимника надо бы. Хотя понятно, что придется искать возможность вот поставить что-то другое с USB-разъемом. Так, все, смотрел ваш рассказ о Твинго в конце 90-х, ездил на Рено Твинго, уникальная комплектация, машина была на механике, но без педали сцепления. Почему больше не делают? Потому что это сложно. Но потому что механика без педали сцепления – это робот, с роботом оно никуда не едет, а там стоят два актуатора, то есть два электрических мотора. Ведь Рено Твинго, она была придумана, это же машинка, всего прочего, не будем забывать, это машина без приборов. У нее нет никаких приборов. То есть у нее маленькая такая щель с кнопочками и с лампочками. И водитель Рено Твинго рисовался в воображении Патрика Лекимана, автора дизайна, как мамзель, который вообще ничего этого не понимает. Ей стрелку показывает бесполезно. Ей бесполезно говорит, у тебя там давление, у тебя масло, у тебя температура. Как градусник, да? А что у меня с температурой? Хотя французы, они в рот. А что у меня с температурой? А какое масло? Масло? Оливковое? Бальзамическое? Бесполезно вторгаться в голову несведущего человека. Поэтому в этой машине мало подробностей, но есть такой форм-фактор. Очаровательная совершенно лягушонка с огромными дверями, которые сразу дают тебе доступ куда угодно, и на заднее сиденье в том числе. И сюда, в эту простоту, инженерная изощренность, а там двигатель же стоял от Renault 5, там, 61-го года реинкарнированный, туда добавлять еще два электромотора, перебор. Ну что вы. Поэтому все должно быть совсем простенько, совсем вот только так. Хотя у этой же машины у нее было три рестайлинга. И там кое-что, конечно, современное добавляли. Твинго, вот сколько раз всю пору смотрю, не могу не обернуться. Обязательно фотографирую на память. Хочется прижать к сердцу. Но все-таки, конечно, мой выбор Suzuki Jimny. Так, Opel Grandland. На что обратить внимание? На какой двигатель сделать выбор? Ульяна Дворцова спрашивает. Opel Grandland – это машина при полном отсутствии каких бы то ни было преимуществ. Этот автомобиль можно брать только в одном случае, если вам его подарили. То есть совсем дешево, совсем даром. Вы идете по улице, вас окликают, говорят, простите, девушка, вас как зовут? Ульяна. Ульяна, вы не могли бы, простите, только правильно меня поймите, ничего личного. Вы не могли бы взять Opel в подарок? Вот давайте, считаю до трех, вот вам ключи, и я побежал. Вот тогда вы говорите, небрежно вращая на пальцы, у меня Opel Grandland. Я на этой машине ездил. Она имеет, конечно, удивительную совершенно настройку коробки передач. Там у нее это специальная такая шайба, ультрагрип, которая досталась ей от прародителя Peugeot, ну, потому что в основе своей это Peugeot. И она способна выбирать разные режимы борьбы с разными грунтами, там, на снегу, на льду, в лесу, по грибы. Вот это было интересно. Во всем остальном, я бы начал с другого. Я вам не советую брать эту машину ни при каких обстоятельствах, за исключением выгодной цены. То есть вам ее подарили, это самая выгодная цена. Или, например, ее угнали. Сказали, Ульяна, слышишь, мы под тебя, хотите, Ульяна, под вас, мы угоним эту машину. Вам будет бесплатно. Ну, если что, мы сядем в тюрьму, отсидим спокойно совершенно, будет на ней ездить. Тогда вы ее берете. В остальных случаях разговор о том, какой у Грандленда хороший мотор, какую брать комплектацию? Любую. Хотя на самом деле никакую. Но она прям машина, не имеющая права на жизнь. У французов только одна машина. Кайфово получилось. Renault Megane RS на механике, да рестайл. Ну нет. В общем, вы не все попробовали в этом икорном доме. Вон там еще черная икра есть. Я как-то ездил на полигон Рено давно. Первый мой визит в гости к Рено, мы приехали под Руаном на гоночную трассу. С нами был гонщик Жоссо в качестве драйвера-эксперта. И там была вся гамма. И то есть давно, 90 какой-то там мохнатый год это был, Рено Сафран, там была Лагуна, там был Клио, Твинго тогда еще, да, Твинго уже тогда был, и 19-й, тогда еще Мегана не было. И вот уже тогда Рено Клио Вильямс, вот это была машина, Лагуна первая с V6, вот это была машина, а потом, конечно же, пошло вот сейчас, два поколения тому назад, Меганы, которые попали в подразделение Renault Sport. Но оттуда же не только Меганы выходят. И вы-то, наверное, ну, покатались на нем, предположу. Машина потрясающая. Но кроме Мегана, через это спортбюро прошло еще несколько моделей, которые там очень даже взбодрили. И учитывая, насколько французы искушенные эргономисты, то есть это такой спортивный костюмчик получился, который нигде не жмет. И ехать на нем можно очень даже. И в Москве, когда еще существовала Москва, когда еще была автомобильная промышленность, во дворе завода «Автопромыс», который там родом Москва, как раз перед заводоуправлением стояла вот эта вся линейка машин для персонала. Ну, когда ты менеджер, у тебя галстук, у тебя English и немножечко французского, и ты ездишь на служебной машине, которая говорит: «Хочу, я тут менеджер, мне, пожалуйста, вот это». Половина персонала выбрала себе как раз РСы. Разные РСы, разные. Клио, между прочим, не менее фантастическая машина. Хотя, конечно, и Меган. Ну, а потом сверху там все это было привалено этими талисманами. Ну, потому что талисман не менее грандиозная машина. Костя, похвалите мой выбор. Для работы вынужден брать машину. Возьму Volvo V70. 20-летней давности, ручка, дизель D5, Швеция. Ну, D5, конечно. То есть вы берете V70, это как раз просто, это просто универсал переднеприводный, вы берете D5, а там было несколько вариантов D5 с одной турбиной, с двумя турбинами. У вас по-любому будет хороший D5, даже с одной турбиной, когда там 215 лошадиных сил, ну, одна из форсировок. Потрясающе, на ручке. Ой, какая у вас машина. И даже центральная Швеция не испортит вам пейзажа за окном, потому что вы будете ехать на упоительном автомобиле. Так, Сомми Рекс, что такое про звездюш? Я не понимаю, Сомми Рекс, вы с кем и о чем? Почему головной дозор состоит из троих, а не из девятерых? Это зависит от командира. В уставе не сказано, сколько у вас должно наступить на одну мину. И головной дозор в исполнении Аркадия Гайдара в те времена, когда было модно писать про дозор, это было в том числе 3 человека. А сейчас совершенно по-разному. Потому что мы, например, всегда ходили парами. Нас не 3 и не 9. У нас были парами. Но если что, то на усиление давалась еще 1-2. То есть мы парой идем, прикрывают друг друга, и нас прикрывает пара, которая прикрывает в том числе друг друга. То есть мы шли 2-2. Если на задачу нужно было больше, то что тогда шли 2-2, нас было 6. То есть не 3 и не 9, совершенно другая математика. Сомми Рекс кого-то обзывает психопатом. Сомми Рекс, поскольку у вас нет возможности быть услышанным, вы все-таки найдите силы в себе для того, чтобы объяснить, кого вы имеете в виду и что вы имеете в виду. Потому что иначе такое ощущение, что вы кем-то недовольны и чем-то недовольны. Причем, кстати, у вас тут очень много. Лив, какой-то то ли Бакс, то ли Баш, знает все, имеет мнение про все автомобили Сергея Слонян. Нет, не так. Не знаю все. Ни в коем случае. Вот прям категорически. И чем дольше живу, тем меньше знаю. По поводу мнение, мнение так же, как и у вас. Если спросить, обнаружится, скорее всего, по большинству вопросов. Но есть то, чем мы с вами не интересовались. Вот то, что мы с вами никогда не брали на обдумывание. Пожмем плечами. Ну, вот как про балет. Я про балет ничего не могу сказать. Все-таки RAV2 Toyota, которая Алексей спрашивает, стоит? Toyota RAV4 и первая. И потрясающая вторая, которая вызвала массу подражаний. Да, это машина. Тем более, что она там есть еще короткая, двухдверная, есть длинная. Конечно же, да. Сид 2014 года, 62 000 пробег, то есть вообще никакой. Мотор 1.4, не делал ничего. Чего ожидать? Алекс, ничего. А почему вы подозреваете свою жену в измене? С чего вдруг, прожив с ней столько лет, вы считаете, что она сказала: «Дорогой, а у нас-то сосед, пожалуй, получше будет и покраше». Ваша машина-то, которая прошла всего лишь 62 тысячи, это с чего вдруг у нее после такой разминки должны произойти какие-то против вас выпады, когда она говорит: «Не хочу, не завелась, маслом потекла». Не настраивайте себя на подобный негатив. Так, значит, езжу на старом Mitsubishi Challenger. 97 года. Pajero Sport 1 только праворульный для рынка Японии с суперселектом от Pajero. С суперселектом. Пробег уже больше миллиона. Менять не хочу. Тони Мартин пишет. Машина для внутреннего японского рынка всегда лучше, чем та же самая машина для любого другого внешнего рынка. Я специально говорил, в том числе, кстати, с сотрудниками Mitsubishi. Я говорю, а правда ли? Скажите, пожалуйста, что на конвейере идут одинаковые машины. Вот это с правым рулем, вот это с левым рулем. Иногда та машина, которая с правым рулем, она получает лучшие комплектующие, а та, которая идет с левым рулем, хуже, в зависимости от страны. Там в Америку так уж и быть второй сорт, в Россию так уж и быть девятый сорт, в Китай как повезет. Не может же такого быть. Ведь конвейер, все машины одинаковые, стоит сборщик, там один и тот же сальник, одну и ту же прокладку. И нет, говорят мне работники японской компании. Именно так. На каждый рынок идет свое. На внутренний японский безупречное. Высший сорт идет на внутреннего японского потребителя. Поэтому я вас прекрасно понимаю. Конечно. Ну что? Очень много вопросов по поводу Форда Куги и пробег 160 тысяч. И скоро ли он помрет на автомате с экобустом? Ну, 200 он выходит точно. А дальше зависит вот как раз от того, какую жизнь мы этим машинам устроили. Вот у нас сегодня, так или иначе, по ресурсу, ну, это на самом деле всегда, мы сколько лет с вами общаемся, каждый раз затрагиваем вопросы ресурса. Сейчас вопрос ресурса делегирован полностью клиенту. То есть это от клиента зависит. А у клиента инструментарий очень небольшой. И самое главное, что есть в руках наших с вами, это масло. Если мы нашли где-то месторождение хорошего масла, мы проживем. Если мы покупаем, ну, баночка красивая, там написано, что все подходит, тогда вероятность снижается. И если мы на этом масле выезжаем какой-нибудь рекомендованный производитель в срок, а очень многие, например, говорят, масло меняется раз в 15 тысяч. Нет. Тем более, когда мы в масле не уверены, мы меняем каждые... Внимание! Мы меняем каждые 5 тысяч, когда мы не уверены в масле, когда уверены каждые 9,5, не больше. Даже там, где написано, что это масло вечное, не больше 10 тысяч. По-любому. И даже если мы в машине год не ездили, мы тоже масло меняем. Если мы знаем масло, если это вот прям непосредственно нам произвели, сказали, слушай, уважаемый, специально для тебя всю ночь работал, да, вот варил это масло, возьми, твой машин будет вечный. Ну вот, только на таком масле мы, собственно, долго ездим. Что сейчас с компанией ТВР? Она уже закрылась, она уже 25 раз открылась-закрылась. Тем более, мы помним, там был русский след, там появился наш миллионер, который сказал, что заверните, и тоже все это всем все обанкротилось. Они никогда не умирают вот так однозначно и так единовременно, как это, например, произошло с Саабом. Они очень долго закрывают долги, гешефты и выплачивают выходные пособия, поэтому сказать «умерла» – нет. Судится, есть администрация, есть движение денег, есть продажи. Два раза продали, пять раз продали, сейчас еще 10 раз продадим. Вадим Березин, привет из Южного Тироля, всем добра. Куплю Запорожец, Божья коровка. Ну, Божья коровка, Запорожец, это Горбатый, 965-й. Зачем вы его купите? Купите Матис, Матис такой же симпатичный. А у Горбатого Запорожца у него, ой, если его, конечно, починить, поедет. Недавно видел шикарно отреставрированного Горбатого 965-го, и хозяин в него с душой вложился. И это был первый на моем веку горбатый с тихим сбалансированным мотором. Он без пляски Вита, то есть его не трясло, он работал почти бесшумно. В том числе под нагрузкой наступаешь, и он едет. Но хозяин очень-очень аутентично его восстанавливал и явно немножечко намухлевал с глушителем, потому что глушитель лучше, чем с завода. Но это был первый на веку моем горбатый Запорожец, который правильно ехал. Для того, чтобы это произошло, просто хочу Запорожец мало. Для этого еще нужен бюджет, руки, время и доступ к запчастям. Я у него спросил, где он доставал запчасти. Он говорит, по всему Советскому Союзу. Это он литовец, и он какой-то там хром покупал в Эстонии, что-то в Германии, что-то в Казахстане. Там резину он добывал вообще где-то не... Какая-то была несусветная интрига. Получилось. Если вы не гораздо вот на такой подвиг, эта машина вас похоронит. Будьте осторожны. Казалось бы, мал клоп, но вот он как раз по запаху превосходит ожидания. Ваш самый любимый предпочтительный марки автомобилей. И по каким критериям? У меня вот здесь должен быть срочно армянский пафос, такой хвост, и я должен начать, значит, так цинично, опять-таки, перебирая мысли на свои визу голд, там что-то такое пафосное, там Бугатти, Ламборгини, ну как иначе, полагается же, любить что-то такое великое. У меня нету вот той линейки, которую я замеряю и выставляю по ранжиру. Первое, второе, третье, люблю сильнее, люблю больше, люблю меньше. Нет, не так. На рынке появляются какие-то интересные машины от фирм, у которых хорошая репутация, как, например, у корейцев, сформированная у меня на глазах. Я с интересом к этому отношусь. Это то же самое, как у доктора спросить, какие у вас любимые пациенты или, например, какие у вас любимые болезни. В силу своей, ну, такой довольно широкой универсальности, с интересом относишься ко всему, достойных отмечаешь и говоришь: классно, отлично получилось. И вроде бы чисто по-обывательски, с этой секунды ты тем самым провозгласил свое обожание и, наверное, косвенно заявил, что вот она, приоритет для тебя, ты же похвалил. Нет, я воздал должное. А вот кто-то поругал. И в следующий раз вы же мне обычно там по эфирам, особенно «Эхо Москвы», вот ваши любимые машины, вы говорили, вы никогда не угадаете, какая у меня любимая машина. А вот в прошлый раз вы ругали, вот вам она не нравится? Нет, я ее оценивал, но из этого не следует, что не нравится. По-разному. И поэтому точно ответить на вопрос первое, второе, третье – это очень просто. Это очень просто поставленный вопрос, и на него у меня ответа нет. Он такой очень емкий, очень большой, очень как состав вагонный. Первое, второе, третье, четвертое, пятое не означает абсолютно ничего, кроме порядкового номера. 10 лет назад вы мне сказали, что моя Куга-2, дизель, мокрый PowerShift, проедет 200 тысяч километров. Ну, может, 240. Поздравьте меня, сегодня 315. Одна замена сцепления, ни одной проблемы с мотором. Александр. Александр, вот это ваша заслуга. И как же приятно, что мы с вами вот еще пересекаемся в этом пространстве. У вас есть эта 10-летняя история, в которой тоже я какая-то точка отсчета. И теперь уже, прожив этот очень большой период, когда изменился мир, изменились страны, изменились мы с вами, неизменным остался ваш автомобиль, прекрасно достигший 315 тысяч километров. Но это ваше достижение, это вы молодец. Знаете ли, а что за гибрид с литровым двигателем на Fiat Panda Cross? Ну, Fiat и Panda, ну, Fiat Panda, он разный, для любого рынка он разный. А фиатовцы, как вы заметили, они же начали еще вот с 500-го, со своего, ну, собственно, и с панды тоже, практиковать эти двухцилиндровые маленькие моторчики, там, 90 лошадиных сил. Они боролись за компактность. И в итоге вы сейчас, наверное, судя по вопросу, ожидаете, что там какая-то новинка сезона. Нет, там вот этот какой-то там джет, чего-то у них, как там 25 разных названий, работу над которым они начали в году, наверное, так в 99-м. И вот теперь они его сгибридили. Ну, потому что Стеллантис, он сейчас бредет вот так вот, закрыв глаза на ощупь, говорит, ну, кажется, током ударило, это я в розетку попал. Ну, вот она, электрификация, и грянула. Отшатнулся в другую сторону, сказал, не-не, чур меня, не зря руководитель Рено написал это знаменитое письмо Европе, сказав о том, насколько это является большим тупиком и разорительным экспериментом над автопромом требования переходить на электромобили. Гибрид – альтернатива. За гибрид взялись все, Fiat в том числе. То, что преуспеет, конечно, нет. Fiat, а в чем Fiat может преуспеть сейчас? У Fiat у него сейчас, у Италии сейчас у нас на глазах происходит деиндустриализация. Вот Англия показала, что она в состоянии избавиться от автопрома. Половина брендов закрылась, половина передана на другие руки. Сейчас Италия идет не от хорошей жизни. Это выбор, не продиктованный здравым смыслом. Это в результате разорения. Но в Италии заканчиваются все автомобильные заводы и выводится оттуда любое автомобильное производство. И то, что на сегодняшний день делают итальянцы, в том числе в Америке, то, что они творят с подразделением RAM, у которого великий Dodge, то, что у них происходит с джипом, печально, печально. И их свой собственный гибрид, да ну что, ну куда-то. Роман Крутских, Шевроле Авео как первый автомобиль. Будьте готовы к тому, что безупречная машина, настолько хорошая, что ее же даже в России производили, потому что она была очень сильно востребована, маленькая, верткая, симпатичная, низкая. Кореец, как всякая корейская машина, низкая, поэтому люк объезжайте, а не пропускайте под днищем, потому что вырвете себе защиту картера, а не дай бог сам картер. В остальном прекрасная машина, вот прям совсем хорошая. Вот то, что нужно. Для первой машины, особенно на механике, первая машина всегда должна быть на механике. Ну, потому что нужно уметь водить механику. На автомате вы справитесь, а на механике момент вот этих две ноги, три педали, это нужно отрабатывать. Виталий Кружалов о масле. Дома две японские машины. Лансер 10-7 года, Сузуки 17-го. В нынешних российских условиях решил, что масляная лотерея не мое, поэтому обе заливаю Лукойл, синтетику. 7000. Вот 7000 это что? 7000 это цена или 7000 это период смены масла? Лукойл по своей базе химической очень неплох. У Лукойла базовое масло является как раз основой для большого количества всех масел вокруг у разных производителей. Но суть масла определяется не только качеством базы, оно определяется пакетом присадок. И пакеты присадок на сегодняшний день закончились. То же самое лабризол американский, у которого производственная база в Китае, он с Россией не работает. У Лукойла нет возможности собрать пакет присадок. По отдельности вся элементная база есть. Вот для того, чтобы в России создать нормальные пакеты присадок, есть абсолютно все предпосылки. Потому что химическая промышленность, она все равно работает. Не всю разбомбили, не всю потеряли, не всю утратили. На импортном оборудовании, которое скоро износится в ноль, и после этого не будет. Но на сегодняшний день есть. Но никто не работал над тем, чтобы создать пакет. Пакет – это неконфликтность и взаимопомощь разных химических ингредиентов в моторном масле. Лукойл эту работу не вел. Лукойл брал готовые, рекомендованные, под ключ, предназначенные для тех или иных характеристик, пакеты присадок. Сейчас их взять негде. Поэтому в масло льется, исходя из того, что Бог послал, ну, Петрович, сколько вы? Ну, давай процентов 20. А может, еще десяточку? Давай десяточку. А еще вот у нас на полочке завалялось. Ну, давай еще так процентиков 5 капнем. Вот это масло Лукойл. Поэтому если 7000 – это ваш интервал между заменой масла, все правильно. Вот те самые, от 5 до 9, хотя, конечно, лукойловское масло я обменял каждые 5. Если бы у вас была 24-я «Волга», без разницы. Был бы 41-й «Москвич», без разницы. Но у вас два высококлассных автомобиля. И «Лансер», конечно, он что 9-й был неубиваемый, и 10-й такой же. Вот последний выдох, последняя звездочка на горизонте компании Mitsubishi, которая, ну, безупречная машина. Берегите их хорошим маслом. И понятно абсолютно, что хорошего масла нет, и здесь мы с вами в тупике. Я не уточнил, что Экобуст у Куги, а товарищ 315 тысячами и замены сцепления на старом добром 2,5 литра монопривод. Прекрасное уточнение. Так, когда немцы одумаются и начнут ставить 3-4-литровые дизеля. Европе предписано забыть дизеля, отказаться от них навсегда. И Mercedes подобные двигатели будет стоять с осторожностью для неевропейских рынков. Самое главное, чтобы Mercedes не закончил их разработку. Потому что у него тоже огромное количество двигателей очень неудачно. И были у него фантастические провалы. И если они на сегодняшний день свою конструкторскую мысль остановят, то второй раз в эту же реку войти, у них будет много проблем и, скорее всего, не войдут. А так, чтобы они на что, на свою модельную линейку сейчас ставили 4-литровые дизеля? Нет. Уже, к сожалению, нет. Это печально, потому что дизель свой потенциал до конца еще не раскрыл, а Европа уже наказала его. Так, Opel Zafira B Family 13 года, механика 1.8, рестайл 7 мест, в Германии пробег 150 тысяч. Какой подозрительный пробег для машины, которой 11 лет, да тем более по Германии. Вот я в него не поверю. А двигатель 1.8 – это знаменитый опелевский мотор, GM-овский, который на всей планете Земля, он там от американского Сатурна до Азии на себе таскал. 140 лошадиных сил, там 141 в зависимости от форсировки, там такой нюанс был. Двигатель прекрасный, коробка, если у вас не робот, а что у вас, я еще раз смотрю, а механика, все. Поэтому самая главная проблема, которая у вас может возникнуть, это по кузову, и вот тут уже, ну как, что называется, уследите, и тогда во всем остальном, по агрегатной части, Зафира, ну это очень удобная машина, ну что, это прекрасный автомобиль. У нас с вами истекло время, мы с вами на неделю целую расстаемся. Спасибо вам, что вы со мной, с вами очень интересно. Счастливо.